Нелли Давыдова. «Излечить нельзя игнорировать». Что говорит тело через сахарный диабет, онкологию и другие заболевания? Психобук, 2022. Текст читает Давыдова Светлана. От автора. «Приветствую тебя, мой дорогой читатель. Меня зовут Нелли Давыдова. Я автор множества уникальных методик по работе с телом и с негативными жизненными ситуациями. Мне удается прекрасно считывать информацию с нашей реальности, благодаря которой человек сможет понять, почему он сейчас проживает именно этот этап жизни, попадает в определенные жизненные трудности, почему с ним происходят именно эти события и как эти события изменить. Множество моих авторских методик по трансформации мышления нашли отклик в сердцах многочисленных слушателей и читателей. Работая со своим сознанием, мы можем быстро решать любые вопросы, справляться даже, казалось бы, с нерешаемыми задачами, учиться по-настоящему быть счастливым, по-настоящему любить и радоваться каждому прекрасному дню. У меня есть свой блог, где я делюсь видением своей картины мира. Могу громко заявить, что помогла уже десяткам тысяч людей решить свои проблемы в разных сферах жизни через работу с мышлением, на многочисленных курсах, личных консультациях и работе с вами на прямых эфирах, где я отвечаю на вопросы. На моем канале уже более 25 тысяч отзывов о моей работе. В своем авторском психобуке я хочу поделиться такими важными и актуальными на сегодняшний день темами, как онкология и сахарный диабет, от которых страдают и погибают миллионы человек. Хотелось бы добавить, что не стоит бросать чтение книги, если у вас или у ваших близких нет таких заболеваний, потому что эта книга на этих двух примерах поможет вам открыть глаза на все ваши другие недуги и взглянуть на свою жизнь по-новому. И да, у меня нет медицинского образования, чему я очень рада. Мне не нужно диагностировать симптомы тела и пытаться их убрать, выискивая причины в каких-то внешних факторах. Это противоречит моей позиции, моему видению мира. По моему мнению и фактам, которыми я обладаю, внешний мир, все, что мы наблюдаем, всего лишь следствие, у которого есть первопричина. Наша медицина не исследует первопричины, поэтому и не может справиться ни с какими заболеваниями. Какие-то она научилась просто заглушать, какие-то поддерживать на уровне медленного развития, а перед некоторыми и вовсе бессильно. Но если вы делаете уколы или еще какие-то процедуры, глотаете пилюли, принимаете обезболивающие, то это не значит, что вы что-то излечиваете. Вы убираете факторы, которые перестают вызывать симптомы и боль. Или вы насильственным путем убираете какие-то симптомы или участки тела, например, через хирургию. Последствия всего этого негативно сказываются на теле, увеличивая ему нагрузку и износ. Это как отрезать язык телу, чтобы он перестал с нами разговаривать. А ведь через боль тело просто желает нам сказать что-то. И тело знает, как себя вылечить, что ему требуется. Но наш пытливый ум, склонный всему верить, давно потерял свои собственные ориентиры и слепо доверяет тому, что, по сути, является иллюзией. Пытаясь себя излечить, мы заглушаем сигналы тела и теряем связь с собой, потому что любое наше проявление должно отражаться сигналом в теле. Наше тело живое, оно реагирует на все, что мы думаем и делаем. И мы должны использовать такой божественный инструмент, как болезнь. Должны научиться разговаривать с собой через тело и болезни, а не стремиться подавить язык тела. Даже если вы заглушите сигналы своего тела в определенном случае, тело все равно попытается вам сказать другим способом, и болезни разного характера будут появляться снова и снова. И как бы ни странно это прозвучало, если мы стремимся быть абсолютно здоровыми, чтобы тело никак не реагировало, значит, мы хотим себя умертвить, чтобы наш божественный инструмент, который сообщает нам о любых сбоях в организме и в мышлении, перестал работать. Цените свои болезни и я расскажу вам, для чего. И прямо сейчас, в самом начале, ответственно заявляю, что если вы устали от бесконечного лечения, но легче не становится, то вы нашли, что искали. Мы с вами можем помочь себе и нашим близким, если будем готовы меняться и готовы измениться. Я дам вам ключ для того, чтобы вы отыскали в себе причины возникновения этих болезней и нашли в себе силы перестать убивать себя, своих детей и близких. Да, это не опечатка. Причина заболевания не во внешних факторах, как нам говорит медицина, а во внутренних. То есть именно мы — причина развития болезней. Даже болезней детей и людей вокруг нас — это наших рук дело. И болезнь нам говорит о том, как мы себя убиваем, но не замечаем этого. Да, и близким мы в силах помочь, не помогая им лично, а через свое сознание, если сейчас освободим свою голову от убеждений, что это невозможно. Поверьте, именно наше убеждение, что что-то невозможно, тут же мгновенно захлопывает дверь возможностей. Мы не даем ни единого шанса этому быть. Нам нужно перестать себя убеждать в невозможности. Разве это правда удовлетворяет нас? Нет. Эта правда нам не нравится, поэтому не стоит за нее держаться и так яростно ее отстаивать. Скажите себе: «Я не знаю как, но это возможно. Я допускаю возможность. В этом мире возможно все. Я в силах помочь себе излечить даже неизлечимую болезнь у себя и у своих близких. Я пока не знаю как, но я могу». И попрошу заметить, перепишите себе в тетрадку эту фразу и заучите ее наизусть. Применяйте ее в любой непонятной ситуации, и вы удивитесь, как с легкостью начнут разрешаться любые ваши задачи, которые вы когда-то считали проблемами. Слово «болезни» замените на любую вашу проблему. Это новая привычка заменит старые, которые блокировали нам все решения и исцеления. Дайте себе эту возможность. Я верю и знаю, что у вас получится. Вы скажете, что чудес не бывает. Соглашусь. Я тоже не верю в чудеса. Я убеждена в работе причин и следствий. И мы сами управляем реальностью через свое мышление. Во что мы верим, то и получаем. Наша правда является самоподтверждающейся. В чем бы мы ни были убеждены, мы найдем этому тысячу и одно подтверждение. А кто-то верит в противоположное, и он также найдет тысячу причин своей правде. Мы можем выбирать любую правду, которая нам нравится. Нам в детстве просто об этом не сказали. Но это не значит, что это не так. И я с радостью помогу каждому с этим разобраться. Я не зря выбрала название своей книги «Излечить нельзя игнорировать». Только наше мышление может подумать и поставить свою запятую в этих трех словах и решить, какая правда нам нравится больше и как действовать дальше. Любой наш выбор, который влияет на всю нашу жизнь, мы определяем сами. Еще в конце этой главы мне хочется добавить, что я почти одновременно начала писать две книги. Отдельно по онкологии и отдельно по сахарному диабету. Поначалу мне казалось, что причины этих заболеваний сильно разные. Конечно, общие и схожие темы также присутствовали, но не до такой степени. У меня было много разной работы с людьми по этим заболеваниям. Я собирала материал не один год. И работая отдельно, мы обменивались частными случаями. У каждого своя история, свои убеждения. И все казалось таким разным. Но стоило мне сейчас собрать это в общую кучу, я даже сама немного удивилась. Картина происходящего поменялась у меня на глазах. Во-первых, по мере написания я поняла, что в двух книгах надо подготовить мышление к принятию новой информации. И получается, что половины книг в двух случаях будут одинаковы. Затем, когда разбирала глубоко причины, соединяя все истории, они вели к одному и тому же корню. А потом и вовсе убедилась, что невозможно разделить эти две болезни на разные книги. И, прочитав, вы поймете почему. Чем глубже окунаешься в сигналы тела, тем больше видишь, когда отлетает мелочная шелуха, и понимаешь, что причина всего одна. Есть, конечно, небольшие нюансы и различия, куда и на что больше обратить внимание в каждом случае, но это несравнимо с общим корнем проблем. Причина одна, но у каждого просто проявляется по-разному. Если бы в физическом мире все было одинаковым, то нам было бы скучно жить. И я подвожу еще к тому, что эта книга будет универсальной, ключом ко всем заболеваниям и даже не только к ним. Эти знания можно применять к нашим любым задачам, которые мы называем проблемами. Поэтому не пугайтесь, что я пишу о двух совершенно разных заболеваниях, как об одном. Детали различий вы тоже увидите. И прежде чем перейти непосредственно к разбору таких сигналов тела, как онкология и сахарный диабет, я собрала для вас вводную информацию с разных моих книг и статей для общего понимания о том, как это все работает. Мы очень мягко, практически нечаянно изменим ваше мышление, и после прочитанного, возможно, вы и не узнаете свою прежнюю жизнь. Книга, безусловно, трансформационная. И я даю гарантии, что жизнь изменится в сторону радости и любви. И, конечно же, побочный эффект избавит от страданий из-за болезней. С уважением к вам, Нелли Давыдова. Прежде чем приступить к изучению книги, хочу вас познакомить с некоторыми отзывами, которые мне оставили друзья и те, кто трудился над созданием книги. Занимаясь правками, прочитав мои черновики, пускай это вас еще больше воодушевит дочитать книгу до конца. Читая эту книгу, я ощутила те чувства, которые испытывала в школьные годы отсутствия интернета, когда я читала взахлёб романы Дюма и Купера. С той лишь существенной разницей, что эта книга не просто развивает мой эмоциональный интеллект, но дает инструменты по изменению своей жизни, получению более полной и целостной картины моего внутреннего и внешнего мира, позволяет принять себя целиком со всеми достоинствами и недостатками, которые, оказывается, и недостатками не являются. Это все мои достоинства. Поэтому не надо больше терзать себя чувствами вины, наказывая себя мелкими и крупными неприятностями. Да, оказывается, все неприятности от ушиба пальца на ноге до материальных потерь, к примеру, в виде скола на лобовом стекле, это наказание себя за чувство вины. От этих осознаний аж мурашки по телу побежали. Это признак, что мне интересна жизнь снова и снова. Теперь я могу не просто открывать в себе непринятые чувства, но и находить им другие применения. Нелли, твоя книга — это точка реанимации на теле для тех, кто мертвый внутри. Благодарю тебя. Информация льется мягко, как вода, обволакивая и проникая в самую глубь сознания, очищая и наполняя смыслом существования, наполняя энергией любви. Отлично ложится, доходит прямо до сердца. Яна, Великий Новгород. Нелли, благодарю тебя. Прочла книгу про рак и сахарный диабет. Хотя у нас нет тех, кто болеет, но было интересно прочесть. Сначала был вопрос, как так? Просто прочесть книгу и излечиться? А для чего тогда врачи? Вопросов больше нет. Книга не только про болезни, а больше про любовь, предназначение, чувства, отношения. И я считаю это дар, доступный очень и очень немногим. Говорить просто и понятно о сложных вещах. Эта книга имеет для меня как познавательное, так и прикладное значение. Она будет полезна любому в повседневной жизни, научит и даже вставит мозги, и не будет несчастных, бедных, и забудут они, что такое болезнь. Примеры, техники, инструкции — все есть, только бери и делай. Рекомендую абсолютно всем читателям, даже и профессиональным психологам. Я постоянно смотрю твои эфиры, посты. Моя жизнь менялась в лучшую сторону, но после прочтения я многое осознала. Эта книга должна быть у каждого, чтобы в любой плохой ситуации прочесть и инструкции есть. Сразу исправить все. Еще раз большое тебе спасибо. Мубарак, Стамбул. Эта книга просто шедевр. Перевернула мне сознание. Так просто и легко написано, читается на одном дыхании. Но сколько важного и нужного я узнала. Теперь я могу отследить, когда мне выгодно болеть. И это так и есть, выгодно. Теперь можно не болеть, а просто отдохнуть. Я поняла, что тело просто говорит, что мне и не нужно отрезать ему язык, заглушать лекарствами. Можно просто договориться. Также важно помнить, что еда — это не заменитель любви, а средство для существования. И также наш друг и враг одновременно. После прочтения я стала меньше употреблять пищи и похудела. Пересмотрела свои старые взгляды и установки. Как же мне они мешают жить? Вернее, раньше мешали. А теперь у меня выросли крылья. Нелли, благодарю тебя за мои открытые глаза и сознание. Как ты говоришь, люди — это наши ресурсы. Так вот, ты — наш главный ресурс. И это самая бесценная книга, которую я когда-либо читала. Марина Анталья. Глава первая. Почему ничего не решается? Прежде чем вы возьметесь лечить кого-либо, спросите, готов ли он оставить все то, что сделало его больным. Гиппократ. Наверняка у вас возникает вопрос: если все наши болезни излечимы, а это действительно так, то почему еще нет Нобелевской премии или почему вы не вылечили весь мир? Не переживайте, я буду отвечать на этот вопрос на протяжении всего моего повествования. Если очень кратко, дабы удовлетворить любопытство и подстегнуть интерес к дальнейшему чтению, скажу: люди сами хотят болеть. И мы сами создаем себе болезни. Нам выгодно болеть. Каждый это делает намеренно. И, конечно же, отказаться от этой болезни не всем выгодно. Если бы человеку не нужна была эта болезнь, то ее бы не было. Я не могу помочь исцелить людей, которые сами себя намеренно загнали в эти страдания и не желают ничего менять. А также я не могу исцелить людей, как и любой другой волшебный или не очень человек, потому что исцеление происходит от рук самого больного. Шанс есть и у людей, которые начинают признавать, что они собственноручно загнали себя в эту болезнь или создали болезни близким и готовы менять себя. Не мир вокруг, не внешние обстоятельства, а именно себя, свои мысли и, главное, свои шаблонные привычки, которым следует человек механически, не задумываясь на протяжении всей своей жизни. А также у людей, которые готовы вникать в новую информацию и отпускать все свои убеждения и установки, перестав их яростно отстаивать. Ведь быть правым, даже если эта правда не делает человека счастливым, для многих лучше, чем быть неправым. Я ежедневно сталкиваюсь с желающими решить множество вопросов, начиная болезнями, заканчивая тем, как начать жить после смерти близкого человека или вернуть свои миллионные долги, встретить любовь или еще какими-то задачами. Начиная работать, наблюдаю, что в глазах у каждого полно энтузиазма решить свою проблему, но по мере продвижения, перехода к практике и понимания, откуда это все происходит, для чего нужна эта ситуация, что человек делал не так или вообще ничего не делал, когда надо было ему просто жить, я наблюдаю такую картину, что человек включает сопротивление. и очень стойко отстаивает свою позицию, желает оставить все как есть. Многим лень или очень страшно идти к переменам, нет желания действовать, чтобы изменить свою жизнь. Для этого же что-то надо делать, а мы привыкли ничего не делать. Бездействие — наше коронное. Я не про те действия, которые создают ненужную суету и иллюзию движения. Та беготня от одной заботы к другой, от одной работы заработать или что-то доказать к другой, создавая видимость этой суеты, борьба и гонка за выживание даже близко не направлены к изменениям. Я про настоящие изменения, где нужно научиться смотреть по-другому на мир, на себя и на свои действия, осознанно понимая, что все, что мы думали и делали вчера, дает нам результат сегодня. И то, что мы думаем и делаем сегодня, даст нам плоды результатов завтра. Нет смысла ждать от завтрашнего дня каких-то изменений, если мы ничего сегодня не поменяли из вчерашнего дня. Самый распространенный довод, почему мы ничего не меняем в жизни, такой. У нас нет на это времени. Нам надо бежать, решать свои проблемы. Согласитесь, это очень странно, не так ли? Но именно так каждый себя ведет. Но чтобы решить проблемы, надо сначала понять, от чего они возникают, и исправить это. Но в нашем мышлении привычнее не работать с источником, вызывающим их, а бороться уже с их последствиями. Время есть всегда, только мы должны внимательно выбирать, на что его потратить. У меня сразу всплывает в голове пример. Горшочек не вари. Помните сказку про волшебный горшочек? Он сам начинал варить кашу, если ему сказать слова «раз, два, три, горшочек, вари». И переставал, если ему сказать «больше не вари». Если не остановить горшочек, как в сказке, каши этой будет так много, что придется как-то сражаться с последствиями, ведь она заполонит все улицы. Так и с нашим котелком. Я о мозге сейчас. Такие каши проблем создает бесконечные, которые надо расхлебывать. И что мы делаем? Мы могли бы понять, как мы их создаем, и перестать делать это. Но зачем? У нас же нет времени. Мы бесконечно только и успеваем убирать эту кашу. А отключить этот поток мало кому приходит в голову. Мы привыкли не замечать мыслей в своем котелке и даже не задумывались их менять. Все наше внимание направлено на действие для исправления этого. Как изменить действие? Что делать по-другому? Как эффективнее делать эти действия? Как эффективнее бороться с последствиями? А может, что-то и вовсе не делать? Но от чего эти действия возникают, мы забыли вспомнить. Улавливаете мою мысль? Помимо того, что мы боремся с последствиями, а не с причинами, мы еще привыкли винить других, перекладывать на них ответственность, если что-то не получается, идеально указывать пальцем на того, кто не прав. Смотри, ты не оправдал моих ожиданий, не выполнил обещаний, обманул, Петрушка, не сделал, как я хочу, поступил так, как тебе захотелось, как ты посмел. Причина моих проблем в тебе. Ты испортил мое настроение, разозлил. Я скандал такой учиню. В нашей жизни обычно виноваты все, кроме нас. Правительство, погода, люди-злодеи, злой рок или судьба. Отсюда следует, что зачем нам менять что-то в своей жизни? Мы лучше еще поборемся с обстоятельствами. Не мы же виноваты во всем, а они. Да, и привыкли мы страдать. И лишаться страданий тоже страшно, а вдруг будет еще хуже. Как бы сейчас это ни звучало абсурдно, но мы боимся лишиться страданий. А что же мы делать тогда будем? Жить вкусно и счастливо? Скучно же. Вот и получается, что даешь четкую инструкцию. Вот смотри, именно в вашей ситуации нужно взять ответственность за свою жизнь на свои плечи. перестать кого-то учить жить, когда сами не понимаете, как это делать, и не живете вовсе, а только существуете. Зачастую весь наш фокус внимания на других, а не на себе. У нас на все почти инфантильная позиция жизни. Игнорирование своего тела. Глухота к своим потребностям и желаниям. Живем ради других, забывая про себя. Конечно же, тело будет умирать. Куда ему деваться, если его не берегут, не любят, не дают внимания, оно далеко за пределами себя. Вот такие банальные причины, почему невозможно излечить людей. Мало кто готов найти время для себя, так как его нет. Оно уходит на борьбу. Мало кто готов перестать страдать, так как это выгодно. И только единицы готовы осознать, что не обстоятельства и людей надо винить, а взять ответственность на себя, что причина в нас. Только наши собственные решения приводят к таким наблюдаемым последствиям. Пока ответственность лежит в нашем мире на других, невозможно что-то сделать и изменить. И пока мы не пожелаем сами себе помочь до такой степени, чтобы измениться, изменить свое мировоззрение, свою жизнь, свои желания и действия, принять мир таким, как есть, мы будем болеть. А болезнь, она-то вовсе не болезнь. Это естественный здоровый сигнал тела. Это язык тела. Тело с нами так разговаривает. Каждый орган, каждый участок тела несет свою функцию, отражающую наше мышление, и пытается поговорить с нами. Если мы начнем слушать тело, я гарантирую, мы себя услышим. Его не нужно заглушать обезболивающими и другими убивающими лекарствами. Нам нужно услышать, что оно говорит, и сделать это. И оно перестанет нам об этом говорить, то есть перестанет болеть. Пока наше человечество не готово меняться в таких масштабах, но мы идем в этом направлении, и какая-то часть уже начинает просыпаться и будить вокруг себя остальных. И я буду счастлива разбудить даже одного человека из тысячи прочитавших. Это будет моя маленькая победа. Резюме. Мы создаем болезни сами, своим мышлением. Пока мы сами не захотим взять на себя ответственность за свою жизнь, мы будем болеть и страдать. Причина в нас. Шаблон «у меня нет времени» не дает нам излечиться. Нам не нужно бороться с последствиями. Необходимо осознать первопричину. Время есть всегда, только мы должны внимательно выбирать, как его использовать. Необходимо переключить внимание с других на себя. Необходимо научиться принимать мир таким, какой он есть. Глава вторая. Наш мир — кино. Прежде чем перейти непосредственно к причинам, как вы уже поняли, психосоматическим, такого недуга, как онкология и сахарный диабет, и разобраться, почему страдаем мы или наши дети, наши близкие люди, для глубокого понимания хочу начать с важной темы — как работает психосоматика. Мы поговорим о нашем мозге и о нашем внешнем наблюдаемом физическом мире. Просто представьте, наш мир — это кино. Похоже на экран ТВ. Мы смотрим живое кино, а проектор, показывающий нам это кино, находится у нас в голове. Наше мышление воспроизводит эти кадры, которые мы наблюдаем как жизнь. А жизнь — это быстрая смена этих кадров с частотой импульса, то есть без задержки по импульсу, здесь и сейчас. Если в проектор вставить один кадр, то в проекции будет статичная картинка. Потом мы заменяем один кадр на другой, и картинка меняется. Хоть и она будет новой в проекции, но все равно статичная. Но стоит начать нам быстро сменять кадры, и в проекции на экране картинки оживают и создают иллюзию движения. И наша жизнь также проекция картинок, быстро сменяющих друг друга. Мы чувствуем жизнь в ее разнообразии, когда быстро реагируем на наши импульсы и желания. В этом ключ. Если мы откладываем смену жизненного кадра на потом, то жизнь прекращается, кадры замирают. И на экране мира мы видим, как будто бы день сурка, и грызем себя. Я вроде бы бьюсь, а ничего в реальности не меняется. Наше тело и обстоятельства начинают мгновенно реагировать на эти наши «потом», на откладывание импульсов и порывов что-то сделать. Сигналы тела в виде болей и болезней, а также жизненные обстоятельства, вызывающие душевную боль внутри, начинают нам указывать на то, где мы притормозили со сменой кадров, где мы остановили себя от потока жизни. Любите ваши болезни и проблемы. Как бы это странно ни звучало, эти сигналы нужны нам, чтобы выжить, расширяться, расти и двигаться в потоке нашей жизни. Каждый болевой сигнал говорит нам об остановке в развитии, об остановке в нашем мышлении, о тормозе, где мы зациклились на определенной правде и не хотим видеть мир шире. Наша точка обзора и зацикленность на своем мнении — это всего лишь малая часть истины, которую мы видим. Например, мы видим со своего ракурса слона не целиком, а только ту часть, которую позволяет нам наша точка обзора. Например, смотрим на мордочку слона и видим хобот, глаза, ушки, какую-то часть спереди, но не видим при этом слона сзади и сбоку. А кто-то смотрит на слона сверху, и у него складывается другая картина. И столкнувшись с другим человеком, мы будем спорить, чья правда правдивее, а в итоге получится, что мы оба неправы. И правы одновременно, так как каждый видит свою часть, но никто не видит картину целиком. Любая боль и болезненная ситуация — это естественный сигнал нашего тела и нашего мира, в том числе речь и про детей. Это сигнал нашего кино, которое мы наблюдаем. Мы зациклились на одной картинке мира и не хотим разглядывать другую, не хотим идти в расширение и познавать себя дальше. Не хотим рассматривать и другие версии, другие картинки, другие кадры, другие точки обзора. Мы просто наше кино начинаем притормаживать, а потом удивляемся, почему не видим наши желания. А мы просто не идем в другой кадр. Мы зациклены на одном и упрямо отстаиваем эту правду. Из всего вышесказанного я хочу подвести итог. Ты — тот творец и Бог, который творит этот мир своим наблюдением. И твое творчество состоит в творении новых кадров жизни. И быстрая смена картинок делает эту жизнь живой и счастливой. Для того, чтобы эти картинки быстро сменяли одну за другой, нам необходимо научиться легко принимать все свои желания и импульсы и делать все здесь и сейчас, не откладывая ничего на потом. И чтобы идти в новое, а это основа творчества, нам необходимо научиться легко отпускать прошлое, отпускать свою правду, за которую мы держимся. И с интересом наблюдать это кино, не зная, как мы увидим новую правду, новые жизненные кадры, а просто расслабившись, позволить себе это наблюдать, не отстаивая свои знания, как оно должно быть. Мы не знаем, как оно будет и какой кадр следующий, но нам очень интересно увидеть с новой точки обзора еще один кусочек истины, допуская, что все правды сосуществуют одновременно. И чем больше мы разрешаем себе идти в новое, тем интереснее мы будем создавать свое новое кино. Мы с вами уже начинаем понимать, как устроен этот мир, что он — отражение нас, нашего мышления, и что боль, болезнь — это сигнал нашей остановки, который нам нужно оценить и познать, чтобы двигаться дальше. Боль, которая в нас возникает, — это очень хорошо, Иначе бы мы никогда не узнали, что мы останавливаемся. Для того, чтобы происходило движение нашего жизненного потока, нам надо осознать, что нас останавливает, чтобы разобраться с этим. Нам надо понять, за что мы так держимся и что не отпускаем из прошлого, то есть не отпускаем старый кадр в нашем проекторе и тем самым не даем переключиться на новый. А также нам надо осознать, что мешает действовать по импульсу и делать все, что мы хотим в здесь и сейчас. Ведь нас держит не только прошлое, нас еще останавливает будущее. Мы боимся новых кадров нашей жизни, то есть боимся неизвестности. Мы боимся жить, и нам кажется, что остановка и смерть безопаснее. Абсурд, согласитесь, что мы боимся жить. Поэтому мы и испытываем проблемы со здоровьем и душевную боль, показывая себе: «Ау, проснись!» Почему мы всегда выбираем остановку, а не жизнь? Оглянитесь, жизнь безопасна. Она лишь отражает то, что мы думаем. Опасна не жизнь, опасны наши мысли, которые разрушают нас. Найди в себе смелость творить новое. Найди в себе интерес это новое познавать. Как только мы переводим неизвестное в известность, наш страх рассеивается. Нет смысла бороться со страхами. В них можно только пойти. Это как путеводный указатель для жизни, где таится новое и непознанное. Стоит только задуматься о том, почему мы чего-то боимся. Всплывает ответ: мы это не знаем. Так что мешает это узнать? Все понятное для нас не страшно. Может, все-таки пойти и увидеть этот новый завтрашний день с новым творчеством? А путь познания и узнавания того, чего мы не знаем, и есть наш путь развития, наш путь жизни. И не только страхи нам сигналят путь, куда нам хочется пойти, но также стыд и боль. Тело подает нам сигнал, где система сбоит и тормозит, указывая на наши жизненные остановки. Резюме. Ничего не откладывать на потом. Всегда идти в перемены. Не держаться за прошлое и легко его отпускать. Перестать перекладывать ответственность за свою жизнь на других. Держать фокус внимания на себе, на своей жизни, а не на чужой. Делать все здесь и сейчас. Быстро реагировать на желания и импульсы своей души. Перестать тормозить себя любыми отговорками, почему мы что-то не делаем. Спрашивать себя: а что мне мешает действовать и решать именно эти задачи? Научиться идти в страхи. Принимать все правды одновременно. Перестать спорить. Перестать упрямо отстаивать любую свою правду. Полюбить свою болезнь и боль. Это сигнал остановки, и это хорошо. Не выдумывать и не знать, что будет дальше, не строя плачевные прогнозы будущего. Включать интерес к новому. Желать измениться и делать действия для себя. Не держаться за прошлое и опыт, он всегда будет новый. Найти в себе смелость творить все по-новому. Глава 3. Почему так много в жизни боли и болезней? Наше шаблонное мышление устроено зачастую так, что сохранить свои убеждения и свою правду нам важнее, чем наше здоровье. И мы будем держаться за эту правду до последнего и доказывать все всем, даже если она не делает нас счастливым. Главное наше убеждение: даже если я пойму, что ошибаюсь, то все равно буду отстаивать свою правду и не отпущу ее. Вдруг буду выглядеть дураком, ведь я же так верил в нее. А многим стыдно признаться всем в своих заблуждениях, а уж тем более самому себе. Нам очень сложно признаваться в своих ошибках, которые не ошибки вовсе, а познание опыта. Почему нам так сложно? Для этого нам нужно подробно разобраться в своем мышлении и как работают нейронные связи. Давайте с вами поговорим, как устроен наш мозг, о наших шаблонах мышления и убеждениях. Итак, наш мозг все время хитро сплетает нейронные связи и наши мысли в узлы убеждений. В некие солитоны нервных импульсов, условно крепкие конструкции, по которым течет электричество. И для того, чтобы эти нейронные связи жили, они должны себя подпитывать энергией. Система должна быть крепкой и замкнутой, чтобы ее невозможно было разрушить. И она будет требовать наше внимание, чтобы мы подпитывали ее своей энергией. Солитон. Система нейронных связей. Это какое-то наше убеждение, вера во что-то. Это некий шаблон и образ, которому мы следуем. Представьте, как беспрерывно электричество течет по кругу этой связи. Нейронная связь становится крепче и крепче, когда мы убеждаемся в прочности этой мысли. Наша мысль буквально собирает физическое пространство вокруг. Мы это видим и верим этому. Солитон не может позволить себя разрушить и все время подкидывает мысль, отражаясь в нашей реальности, чтобы мы в нее верили. И каждая попытка в нее верить укрепляет эту связь, делая ее более крепкой, более нерушимой. Наше внимание и вера в это убеждение делает солитон живучим, как никогда. Если наше убеждение начинает ослабевать, мы перестаем давать импульс, энергию для жизни этому убеждению. Начинается сопротивление этого участка, он уберегает себя от разрушения и начинает подкидывать мысли, чтобы мы снова и снова обращали внимание на это и, убеждаясь в своем устойчивом мнении, снова эту связь укрепляли. В жизненных реалиях начинаются точно такие же сопротивления. Мы начинаем себе подкидывать события, чтобы убедить себя продолжать в это верить. Наш мозг растет с невероятной скоростью. 400 миллиардов отростков в секунду. Каждый отросток — это мысль, и каждый отросток дает энергию, проецируя электромагнитную волну, и буквально фотонами, частичками света собирает изображение вокруг нас. Иными словами, строит мир. Все, что мы наблюдаем вокруг себя, весь этот мир — это проекция нашего мозга. Мысль проецирует в нашем мозгу какое-то чувство. Оно складывается в образ. Мозг принимает решение, опираясь на это чувство, и внешняя реальность это решение подтверждает. Каждый раз солитоны, крепкие нейронные связи образовавшегося убеждения для того, чтобы жить, подпитывают нас мыслями и образами. Мы обращаем внимание на эти образы и подтверждаем их в реальности, давая тем самым энергию продолжать жить этому солитону. Если встречаем новую информацию, отличную от нашего убеждения, мы получаем нереальное внутреннее сопротивление, начинаем кипеть от злости. У нас скачет чуть ли не адреналин, пульс и кровяное давление. Эта устойчивая нейронная связь просто начинает с нами войну с большим выбросом энергии в свою защиту, чтобы мы ни в коем случае не разрушили это свое убеждение. Наверняка и сейчас у вас уже жутчайшее сопротивление на новую информацию, ведь наши убеждения таковы. Мозг строит мир вокруг нас. Да ладно, не может быть. В данный момент те отделы участков мозга, которые убеждены в обратном, начинают атаку и строят мир так, чтобы убедить нас не разрушать убеждения, и мы могли снова подтвердить свою старую правду. Поэтому у нас всегда идет огромное сопротивление на новое, на перемены. Мы будем держаться за свою правду до конца, даже понимая, что она совсем уже и нелогичная, и не удовлетворяет, и что эта правда не нравится, но быть убежденными в ней. Но помните, что это мозг, это наши шаблоны мышления. Те идеи, которые образовали крепкие нейронные связи, бунтуют. Для их разрушения придется себя ломать, но это не самая выгодная позиция, зачастую нерабочая, так как придется пережить очень много стресса, которому будет трудно сопротивляться. В конце концов, борьба с самим собой, которая порождает всегда бесконечную борьбу, может закончиться ничем. Но есть выход. Мы можем мягко перестраивать свои шаблоны мышления и убеждения в новые связи. Всегда помните, что какое бы убеждение в нашей голове ни было, оно проецирует картину мира, чтобы подтвердить это убеждение. И чем больше мы убеждаемся в этой правде, тем крепче эта связь становится. И чтобы перестроить мягко наши убеждения, мы не должны им сопротивляться, пытаться избавиться, отсечь эту правду, заменить ее на другую, начать отрицать эту правду. Совершенно бесполезное занятие. А вот принять это убеждение, взглянуть на него по-другому, увидеть полезность этой информации в другом ракурсе и по-новому ее применять для пользы себе и миру — это совершенно другой уровень. На этом принципе основаны все мои курсы, связанные с финансами, работой, здоровьем, исполнением желаний, решением любых проблем, так как все, что мы видим вокруг, это проекция нашего мышления. Эта проекция реальности подтверждает правоту наших убеждений, чтобы мы делали крепче наш мозг, и он жил. Любая правда, она самоподтверждающаяся. Наверняка вы это много раз слышали. Во что верите, то и получаете. Мы видим мир определенным образом, реагируем на него, убеждаясь в этой правде, которую увидели. А солитону это и нужно — подпитать себя энергией для жизнедеятельности. Но то, что мы видим, — это только малая часть. Истина совершенно другая. Отсюда и возникает болезнь. Тело просто не может промолчать и не среагировать на такой самообман. Оно будет кричать нам через боль. Самообман в том, что, смотря на это убеждение, мы видим только со своего угла обзора. Только часть правды. Приведу пример убеждения, чтобы было понятно, о чем речь. Например, мы считаем, что жадность — это плохо, и пытаемся бороться с ней, отрицая ее. Нам не нравится это в других людях, мы осуждаем их, нам также не нравится это и в себе. Даже если вы сейчас скажете, что вы вовсе не жадный человек, я скажу, что вы сами себя обманываете. Вы неоднократно наблюдали в себе это чувство, но старались его заглушить. Мы даже виним себя за все те чувства и убеждения, которые считаем негативными. А за виной всегда будет стоять самонаказание. В случае, когда мы отрицаем в себе чувство, но оно есть, мы будем испытывать боль, и, испытав вину еще за это, мы испытываем снова боль. Боль будет и душевной, и физической. Одна без другой не существует. Вопрос: почему мы испытываем сигнал в виде боли? Ведь это же хорошо — отрицать такое плохое чувство — жадность. Меня же научили, что это плохо. Вот только подумайте над этим. Это наше чувство, оно есть. Мы его испытываем. Оно — часть нас. Если мы отрицаем что-то, свои чувства, то мы отрицаем сами себя. Очевидно же, без боли тут не обойтись. Мы пытаемся вырезать свой кусок себя. Больно же. Любая боль и чувство вины, как одна из разновидностей боли, всегда нам указывает на то место, которое мы пытаемся отрезать от себя, забывая найти этой части себя, этому чувству, которое является частью нас, новое применение. Оставьте в покое чувство жадности. Примите, что оно есть. А раз оно есть, значит, для чего-то это нам нужно. Взгляните на него по-другому, рассмотрите это чувство. Фокус должен быть на самом чувстве, а не на способе его применения. И если вы узнаете его, тогда вы сможете применять его талантливо, с пользой себе и миру. Я не могу его вам описать, чувства не поддаются словам. Но я могу описать вам новое применение. Например, быть жадным до знаний, до любви, до радости, жадным до жизни, до творчества и проявления, жаждать то, что принесет благо. Можно даже быть жадным до своего здоровья и не отдать свою печень, так как она нужна самому. И даже когда мы не хотим чего-то давать другим, то это тоже хорошо. Наверное, наша помощь может только усугубить положение человеку. И ему нужно пройти свой опыт. Он же в своей реальности не просто так создает себе долги. Или у нас просят в долг, но нам самим нужны деньги. Человек, не получив от нас денег, начнет что-то делать и как-то проявляться, работать, творить, придумывать способы. И не будет жить с убивающим чувством долга к нам. Не страшны наши чувства, которые мы имеем. Страшно то, что мы отрицаем их и множество вариантов применения этих чувств. И не даем себе развиваться, когда не задумываемся об этом. Когда мы начинаем что-то в себе подавлять, мы просто останавливаем себя от потока жизни и от множества вещей, которые мы могли бы сотворить в жизни. Отрицаем что-то, не даем этому применения, считаем плохим, убеждаемся в этом. И это будет отражаться в реальности. Будут приходить люди, события в нашу жизнь, которые будут все это транслировать. Мы будем сталкиваться и с жадными людьми в том числе. И основная причина онкологии как раз-таки связана с тем, что темное, непринятое, отрицаемое, плохое, как раковые клетки, начинает копиться в нас, требуя внимания. В основном это происходит у излишне хороших и правильных людей, которые живут с позиции позитивной психологии. Замечают только добро и отрицают все плохое, не принимая себя целиком. Эти сигналы нам давались в жизни многократно, но мы-то с вами позитивные люди. Все делим на плохое и хорошее. Хорошее — добро пожаловать, а плохое, хоть и заметили, сразу отмахиваемся. Говорим себе: нельзя, это неправильно, еще и осуждаем других за их проявления. Все токсичные мысли гоним от себя, подавляем. И это копится внутри нас. Телу ничего не остается, как показать нам это, даже через такие страшные недуги. Это наш собственный крик о помощи — достучаться до себя через тело. И если к нам в жизнь приходят болезни и люди, которые нам не нравятся, вернее, их действия, то только из любви. Это происходит не потому, что мир несправедлив. Совершенно не поэтому. Мир как раз-таки гармоничен и справедлив и учит нас. «Эй, посмотри в зеркало! Я пришел к тебе показать тебя, то, что ты так не любишь. Ты обязан это полюбить. Я пришел помочь тебе научиться любви. Я пришел помочь тебе узнать себя, то, что ты не видишь в себе или отрицаешь. Я помогу тебе увидеть через меня, и ты станешь более гармоничным и целостным, если примешь эти дары и ресурсы. Помогите себе, рассматривая все, что мы отрицаем, в новом ракурсе, переводя в талант, сохраняя свой баланс и целостность. Резюме. Наш мир творится нашими чувствами и решениями, благодаря мыслям, вызывающих их. Наша боль и болезни — сигнал отрицания себя и своих чувств. Мы видим только то, во что верим. Вся правда самоподтверждающаяся. Все, что существует, — это часть нас. Любая боль, в том числе и вина, нам указывает на то место, которое мы пытаемся отрезать от себя, не найдя этому чувству новое применение. Рассмотрите чувства и все, что мы отрицаем. Что это? Найдите применение тому, что вам не нравится. Разглядите в этом талант и пользу. Все люди и события приходят к нам, чтобы научить нас гармонии и любви. Все люди и события приходят к нам, чтобы мы увидели в себе то, что не видим или отрицаем. Если что-то существует, значит, оно для чего-то нужно. Глава 4. Вторичные выгоды. Помимо боли от отрицания части себя и своих чувств, у нас еще существует много вторичных выгод, когда мы заболеваем. Например, очень удобно заболеть от усталости или от нежелания куда-то идти или что-то делать. И поэтому мы насильно укладываем себя в постель и даем себе отдых таким образом. По-хорошему и доброму относиться к себе мы не можем. Например, взять выходной на отдых. Боимся или стесняемся отказать кому-то. И, чтобы не идти в стыд или страх, начинаем болеть. У нас есть очень логичная отмазка, почему мы куда-то не идем и что-то не делаем, скинув с себя ответственность за свое бездействие. Да, мы не хотим брать ответственность за свою жизнь. Нам нужно обвинить кого-то или обстоятельства за наши несбывшиеся ожидания, за нашу нерешительность, за нашу жертвенность. Онкология и сахарный диабет также имеют вторичные выгоды, как и простуда, и, как и все болезни, недуги возникают из-за обид и обвинений других за то, что мы не хотим сами взять ответственность за себя. Это будет продолжаться, пока мы не обратим на себя внимание. Это все будет нас встряхивать через тело или через больные внешние обстоятельства. Мы не хотим рассматривать опыт, который мы получаем, наделяя его ошибкой. «Ой, я ошибся», даже не взглянув на то, как мы обогатились через этот выбор и сколько мы получили от этого опыта. И тут тоже онкология и диабет сигналит, что мы виним себя за ошибки. Во многих сигналах тела есть эта причина. И эти болезни не исключение. Когда пропускаем этот опыт мимо, даже не взглянув и не осознав, он постучится к нам еще раз. Мы будем создавать его до тех пор, пока, здравствуй, грабли, нас не ударят по лбу так сильно, что боль будет настолько невыносимой, что будет трудно ее не заметить. Плюс еще одна причина. Мы находимся в постоянном напряжении, и приходится выбирать между желанием, импульсом и тем, что нам надо делать. Между «хочу» и «надо». Вот я точно этого не хочу, но надо. Такие правила. Я обещал, я ответственен. У меня обязательства. А вот то, что я хочу, мне нельзя, это неприлично, не по правилам, а что подумают люди. В обоих случаях мы идем наперекор себе и наступаем на собственное горло, ставя себя на последнее место. И проявление в жизни каких-то ситуаций с конфликтами говорит о том, что у нас внутренний конфликт с собой, между своими желаниями и обязательствами. А так как наше мышление творит это жизненное кино, то мы себе это и показываем. Мы или боремся с обстоятельствами, или перестаем на это обращать внимание, отмахиваясь и говоря себе: «Ну ладно, меня это точно не касается». Но тот опыт, что мы хотели себе показать, будет преследовать нас вновь и вновь, пока мы его не осознаем. Когда мы отмахнулись от этого опыта и подавили в себе это чувство, не хотим признавать и разбирать проблемы, то это чувство все равно будет проявляться наружу уже в виде телесного сигнала. У нас или у наших близких. То есть все, от чего мы пытались отстраниться, уже начинает проявляться болью и болезнями в теле. Так что не получится нам это подавить. Оно будет лезть наружу, чтобы мы заметили и разобрались с этим. Как бы мне помягче вам это донести? Тело сигналит нам об остановке, о тупике, в который мы зашли. Оно разговаривает с нами самым прямым языком и четко показывает, куда нам нужно идти, какие препятствия у нас есть к нашим бесконечным желаниям. Но мы не хотим брать ответственность за свою жизнь, оправдывая себя тем, что ничего от нас не зависит. Мы даже слушать и видеть себя не хотим. Поэтому мы идем к врачам и отрезаем язык своему телу, подавляем сигналы лекарствами и делаем наше тело бесчувственным, чтобы не видеть, как мы буквально кричим себе о том, что пора обратить на себя внимание. Болезни в наше время не лечат, а заглушают. Болезнь — это хорошо, это самый здоровый и понятный способ слышать себя. Это здоровая функция организма, призванная разговаривать с нами и сигналить об убивающих нас мыслях. Приведу еще пример из практики. Недавно я работала с одной женщиной, у ее сына ДЦП. У него нарушена речь, и он малоподвижен. Когда сын родился, начались проблемы с мужем. Они в итоге развелись. Ее бывший муж уже много лет женат на другой женщине, но каждую неделю он проводит с сыном, помогает деньгами. Его жена терпеливо принимает это многие годы. Разбирая выгоды, мы увидели вот что. Мама этого сына не любит, возможно, даже ненавидит бывшего мужа и его жену. Оно и очевидно. Всю жизнь живет в обидах на них и на судьбу. И болезнь сына — это способ манипуляции бывшим мужем, чтобы удерживать его возле себя и мстить его жене, которая терпит его походы в другую семью и что часть денег уходит в другую семью. А также работать этот человек не любит. Деньги брать просто так не может. Это стыдно, и болезнь сына — оправдание, почему ее содержит бывший муж. Так деньги брать якобы на сына можно. Очень хорошее оправдание ничего не делать. А ДЦП как раз и говорит о том, что внутренний ребенок этой женщины, ее энергия развиваться с интересом и любознательностью познавать этот мир, безмолвны и неподвижны. Нет желания что-либо делать. В данной ситуации есть решение. Начать жить, говорить себе о своих желаниях, двигаться и дело творческое себе найти. Заняться собой, взглянуть по-новому на ситуацию, отпустить мужа и простить всем все, так как никто и не был никогда виноват. И свой страх одиночества, из-за которого мы не отпускаем людей, направить на новые знакомства. Перестать прикрывать свой стыд и бездействие ребенком. Я уверена, что через короткое время, поменяв свои привычки, мама и ребенок будут в полном порядке. Жду от них хороших новостей. Резюме. Все болезни имеют вторичные выгоды. А раз нам выгодно болеть, мы должны честно себя... спросить, а от чего я прикрываюсь болезнью? От невинной простуды до тяжелого заболевания. Если в нас живет вина и обида, значит, мы будем болеть, пока не осознаем, что ни на ком вины нет, и обижаться на это бессмысленно. Необходимо любую обиду и вину рассмотреть, какую часть мы отрицаем и подавляем в себе, не давая этому быть с какой-то пользой. Нужно взять ответственность за свои выборы и понять, что причина нашей боли в нас самих и лежит в зоне нашей ответственности. Осознать, что причины болезни в стрессе, вызываемым метанием между «хочу» и «надо». Мы забыли, как жить по собственным желаниям, живя по чужим. Если мы занимаемся исключительно собой, тогда нам не будет хватать времени лезть в чужую жизнь, и тем более на месть. Глава 5. Полюбите свою болезнь. Полюбите свою болезнь так же, как мы любим свои глаза, которые выполняют функцию зрения, видения. Так же, как мы любим свои уши, которые помогают нам слышать. Так же, как и ноги, которые помогают нам двигаться. Так же, как и все остальное в нашем прекрасном теле. Можно и нужно взять это за аксиому. В этом мире все имеет причину. И для чего-то это очень нужно. В этой главе хочется раскрыть тему, ответив на вопрос: почему или для чего болеют мои дети, а не я? Почему болеют мои родственники, а не я? Для чего болеют люди вокруг меня? Дети, родственники, да и все люди — это тоже наше отражение, продолжение кино, которое создается в нашем мышлении. Они показывают нам то, что мы создаем, и берут на себя из любви к нам наши болезни. Все, что мы не хотим упорно замечать в себе, мы подавляем любыми способами. И мы подавили эти сигналы, которые перед нами давно уже всячески... маячили. Но так как мы закрываем на многое глаза, придется создать такие условия, как, например, болезнь близких, чтобы мы уже не смогли от этого отмахиваться. Наглядный пример ДЦП у ребенка в предыдущей главе. Ребенок взял на себя роль. Конечно же, у него свой опыт и свои желания прожить так свою жизнь. Но пришел он именно таким в жизнь матери, для нее. Пазлы желаний всегда совпадают, и мы резонируем друг с другом, играя роли, специально подобранные. Сын для матери играет роль ее отражения. И, соответственно, если мы осознаем причины, сигналы тела и начнем жить по-другому, то и отражение во внешней картине мира изменится. Нам не придется подавлять сигналы для себя. Представьте, что все сигналы тела — это разговор нашего тела. Оно говорит: «Ты вот живешь вот так, твой образ мыслей и жизни такой». Он нам говорит и говорит, чтобы мы обратили на это внимание. И нужно время, чтобы изменить образ жизни и мыслей, перестроить свой уклад жизни, чтобы тело перестало об этом говорить. Приведу такой пример с костром, где я, источник боли, назову костром. Например, боль. Мы взяли и опустили руку в костер. Тело через руку говорит нам: «Больно». Это говорит о том, что зачем мы туда ее суем. Мы неправильно пользуемся костром. Что обычно делают люди? Метафорически просто представьте. Обратите внимание на то, что мы делаем с источником боли. Первое. Мы начинаем пить обезболивающие таблетки, чтобы рука не чувствовала боль, когда она в костре, и продолжаем ее держать. То есть мы обычно не убираем руку из костра. Мы прекрасно видим, что залезли в боль, но не выходим оттуда. Второе. Мы начинаем думать по привычке, что костер — это плохо. Больше я костром никогда пользоваться не буду, потому что он вызывает боль. Нужно бежать от источника боли. Вот так мы по жизни заглушаем боль, но при этом ничего не делаем с этим. Либо мы убегаем, либо терпим и страдаем, не забывая отрицать все, что вызывает боль. То есть мы начинаем думать и говорить, что костер — это плохо, костер — это вообще ужас, костер меня убивает, как это выбросить из своей жизни. Мы начинаем закрываться и избегать источника боли, при этом продолжая страдать, причитая, бесконечно вспоминая, перемалывая косточки, охая, делясь с подружками, как все плохо и больно. Считаем, что боль — это очень плохо, и ожоги — это плохо. Я не хочу, чтобы тело мне говорило, что я горю, моя рука горит. Вы понимаете, что мы делаем? мы не работаем с причиной, не исследуем ее, наделяем костер чем-то ужасным и плохим, пытаемся избегать все последующие костры и продолжаем при этом держать руку в первом. Что делать, если вы понимаете всю эту абсурдность ситуации? Во-первых, нужно понять и признать, что боль — это хорошо. Это естественный сигнал о том, что мы горим. Во-вторых, нужно просто понять, как это использовать. Мы не так используем все, что у нас вокруг в жизни есть. Все, что вокруг нас происходит, нам нужно. Мы просто не умеем это готовить. Это как в анекдоте. Как тебе кот? Да, что-то невкусно. Да ты просто не умеешь его готовить. Мы просто должны понять, что если костер вызывает боль, то мы его не так используем. А как его можно использовать по-другому? Например, можно не засовывать туда руки и использовать его для того, чтобы согреться и приготовить пищу. И нам не стоит убеждать всех, что костер — это плохо. Если он вызывает боль, это еще не значит, что мы должны от него избавиться. Он может отогреть как минимум и накормить нас в лесу. Да и вообще, огню применений в нашей жизни очень много. Все наши источники боли, костры, очаги — это наши ресурсы, которые мы должны научиться использовать себе на пользу, а не во вред. И каждый сигнал тела, каждая боль, болезнь просто нам говорят о том, что мы не туда смотрим, неправильно используем. Все то же самое я описала в предыдущих главах про использование наших шаблонов мышления, убеждений и наших чувств. А в этой решила привести пример с костром и нашими действиями, чтобы было более понятно. И завершая эту главу, я отвечу на еще один волнующий вас вопрос. Можно ли исцелить своих детей и людей вокруг меня через себя? Если я буду работать с собой, со своим мышлением, это повлияет на окружающих? Да, об этом я и пытаюсь сказать. Мы творим мир своим мышлением. И мир не заканчивается на нашем теле. Наш мир и за пределами нашего тела. Он как зеркало отражает нас. Если мы желаем увидеть в зеркале другое отражение, то нам стоит работать с тем, кто стоит перед зеркалом, а не бороться с этим миром и со своим же собственным отражением. Внимание! Только не нужно думать, как может измениться человек, излечиться от болезней, как могут измениться обстоятельства. Не нужно впадать в ожидание и ждать решений и исцелений. Мозг всегда придумывает картинки будущего и пытается за них зацепиться, тратит много энергии на это воплощение и не дает другим, менее энергозатратным и идеальным вариантам событий свершиться. Позвольте будущему свершиться без вашего вмешательства и планов. С интересом наблюдайте, как начинает меняться мир, но не подтягивайте его под картину мира, которую вы хотите видеть. Существует бесконечное множество наилучших вариантов событий, но вы зацепитесь за тот, который не может воплотиться и не даст прийти другим изменениям. Не знайте, как оно будет. Наша задача — не кино поменять и людей в нем, а в себе разобраться с помощью людей, которые пришли к нам в нашу жизнь, помочь в этом. И настроить проектор нашего мозга, начать творить мир без страданий и не пытаться убрать эти страдания в проекции, что сделать невозможно. Близкие болеют не для того, чтобы мы их лечили, а ради нашего исцеления. И будут делать это до тех пор, пока мы не осознаем это и не исцелимся. Резюме. Себе и близким мы можем помочь, работая только с собой. Все в этом мире для чего-то нужно. Все наши источники боли — это наши ресурсы, которые мы пока используем во вред. Нужно находить в любых событиях пользу. Задавайте себе вопрос, а как это обернуть в свою пользу? А у этого есть еще какое-либо применение? Если мне это не нравится, возможно, я не так использую? Болезни и больные люди приходят в нашу жизнь, чтобы исцелить нас. Не впадайте в ожидания и не рисуйте картинки будущего, какие вы хотите видеть. Не ждите исцеления. Сосредоточьтесь на себе. Просто знайте, что вы и близкие уже здоровы, а болезнь — это здоровая функция организма. С интересом наблюдайте изменения во внешнем мире, чтобы отмечать, насколько мы изменились, но не конкретизируйте, как это должно происходить. Близкие болеют не для того, чтобы мы их лечили, а ради нашего исцеления.